Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Возьмем для рассмотрения в нашей сегодняшней проповеди слово из Нового Завета. Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна, глава 13, и прочитаем стих 1. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Наш верный Господь Иисус отпраздновал со Своими учениками праздник Пасхи». А в другом месте читаем о том, что Он очень желал есть с ними эту Пасху. Читаем это место в Евангелии от Луки, глава 22, стих 15. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». Для Иуды Искариота этот праздник Пасхи закончился в бесконечной ночи тьмы. Затем Господь Иисус ввел вечерю, в которой Иуда не принимал участия. Как происходило это событие, мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи с 21 по 28. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде, Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Была ночь. В заключение, после празднования вечери, Господь Иисус вышел и пошел в Гефсиманский сад. Описание говорит, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу. Если мы рассмотрим биографические сообщения людей, последние часы своей жизни перед своей смертной казнью, то мы видим, что эти люди находятся в невыразимом состоянии. Но наш Господь Иисус вел себя совершенно спокойно, хотя Он точно знал, что пришел тот час, когда Он должен быть распятым на Голгофском кресте. Но свою покинутость и ненависть мира сего, которую он должен был еще дополнительно к своей казни переработать, сердце Иисуса чувствовало совсем по-особому. Это отвержение и мятеж в сердцах людей Господь Иисус намного лучше и глубже понимал, чем мы это видим и чувствуем на этой земле. Из слов, которые Иисус сказал своим ученикам, мы познаем, что безбожный мир возненавидел Иисуса напрасно, то есть без причины, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стихи 24 и 25. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно». Это выражение «возненавидели меня напрасно» мы берем за тему нашей сегодняшней проповеди. Господа Иисуса возненавидели напрасно, то есть без причины. И я верю, что безбожный мир его и сегодня еще больше всех ненавидит. Это одна сторона данного вопроса. Сторона атеистов и безбожников. Но я уверен, что со стороны его искупленных, со стороны всех тех, которые ему принадлежат, Господь Иисус является одновременно и наиболее возлюбленным. Это пророческое слово о том, что Иисуса возненавидели без причины, которое мы находим в Псалме 68, стихи 4 и 5, свидетельствует нам, что в жизни нашего возлюбленного Господа Иисуса действительно ничего не было, что могло бы вызвать ненависть мира сего, но наоборот, что должно бы вызвать любовь к Нему. Читаю этот текст в Псалме 68, стихи 4 и 5. «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». От ожидания. Бог вынужден был на время оставить своего сына. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Причина этой ненависти против нашего Господа Иисуса находилась и находится в неочищенных сердцах. Неочищенные сердца падших в грех людей постоянно являются источником горечи, мрака и злого плотского мышления. По этому поводу мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Как видим, этим аспектом апостол Павел занимается однозначно и ясно. В этом вопросе нет выхода ни в одну, ни в другую сторону и одновременно против Сына Божьего, который ходил по земле в низости плоти. Злой, завистливый глаз видит все, даже самое лучшее, как через цветное стекло. Так и неверующий человек видит во Христе, если он в этом признается, то увидит только как отпрыск и как росток из сухой земли, как говорит Писание. Но Слово Божье дальше говорит о Господе Иисусе у пророка Исаии в главе 53, стих 2. «Нет в нем ни вида, ни величия». Это видит природный человек. Для него Иисус Христос, Сын Божий, ничто. В то время как для детей Божиих Он все означает. За это мы славим Его имя. Только невеста признает Его как прекраснейшего и превосходнейшего из 10 000, в котором, как говорит Писание, все миловидно. Об этом мы читаем в «Песне песней», глава 5, стихи 10 и 16. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других». Стих 16. «Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские». В этом месте Писания мы видим свидетельство невесты в отношении нашего Господа Иисуса. Мы радуемся тому, что Святой Дух уже из вечности это видел, ибо это выражение в «Песне песней» следует аллегорически понимать. Дорогие братья и сестры, если ваши сердца то же самое почувствуют, как и невеста в «Песне песней», то это говорит о том, что Божья благодать открыла ваши духовные глаза. Это является фактом любезности нашего Господа Иисуса, чтобы познать Его любезность, милосердие и доброту. Даже факт глубже познать, кто есть Иисус, делает наши сердца радостными. Поэтому очень важно, чтобы мы использовали время для рассмотрения Его личности, а именно тогда, когда наши сердца окрашены такими цветами красок, которым не место в наших сердцах. Если для неверующих, для неспасенных, с одной стороны, не было основания, чтобы ненавидеть Господа Иисуса, то с другой стороны, в природе падшего в грех человека не было основания для того, чтобы Бог его полюбил. Однако, согласно пророка Аввакума, глава 1, стих 13, у Бога достаточно основания, чтобы оттолкнуть от себя грешника так далеко, как это только возможно. Читаю этот текст у пророка Аввакума в главе 1, стих 13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Этим самым состояние каждого неспасенного практически Богом помечено. В кресте Христа мы видим божественную и человеческую природу, которая, как мы выше в послании Римлянам, глава 8, стих 7, отметили, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Бездонная ненависть людей, которая до определенного момента проявлялась в противоречии, в хулении и преследовании, нашла в кресте Христа на Голгофе свое полное развитие. Чудеса власти Иисуса, которые Он совершал, дела Его любви и Его милосердия, народ приписывал Вельзевулу, как читаем в Евангелии от Марка, глава 3, стих 22. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Это была подлость и низость, которая в соответствии с нашей падшей плотью имеется и в наших сердцах. Поэтому благо тому, кто очистил свое сердце при покаянии через нашего Господа Иисуса. Люди постоянно поднимали камни, чтобы побить ими Иисуса. Множество мест Писания, в которых об этом говорится, мы легко можем собрать в Евангелиях. В своей злобе они поднимали камни, чтобы их бросить на Иисуса. Эту злобу они вынуждены были с помощью Бога держать в рамках. Но эта ненависть людей по отношению к Иисусу вышла за пределы всяких рамок, когда Господь Иисус был предан в руки погибших грешников. В это мгновение Бог не держал больше свои руки над Иисусом. Это было необходимо и одновременно прописано Богом, что праведный должен был страдать за нас неправедных. Поэтому в этой ситуации для безбожников пришел их час. Интересен тот факт, что в нашем главном тексте написано «зная, что пришел час его», то есть Иисуса. Это значит, что его час был часом безбожников и власти тьмы по отношению к Иисусу. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Луки, глава 22, стих 53. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваш час и власть тьмы». Теперь ваш час. Это было интересно. Это была единственная точка соприкосновения Иисуса с безбожниками. Один час они имели общность, а в остальном нет. Один час они имели общность, когда Господь Иисус сделался им равным в их вине и грехах, в том, что Он возложил на Себя их вину и грехи и власть тьмы, как мы об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Свое всемогущество, посредством которого Он во время Своего хождения на земле в плоти воскрешал мертвых, успокаивал бури и волны, изгонял духов, все это Он использовал не для Себя. А в Исаии 53, стих 7 читаем о Иисусе, Божьем Агнце, следующее. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Но при всем этом для Иисуса находились в готовности больше 12 легионов ангелов, которые с ликованием и радостью были готовы за Него вступиться, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стихи 52 и 53. Тогда говорит Ему Иисус: «Возврати меч твой в его место». «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Эти 12 легионов ангелов были готовы с ликованием выступить на защиту и освободить этого мужа скорбей. Но Господь Иисус не мог этого допустить, чтобы эти 12 легионов ангелов одним ударом вступили за Иисуса в борьбу. В 12 легионах насчитывалось более 25 тысяч ангелов. И если мы теперь вспомним, что в Египте один ангел-губитель за одну ночь погубил все первородное от людей и до скота. А в другом случае, когда ассирийский царь Сеннахерим стоял со своим войском в готовности, чтобы захватить Иерусалим, то Господь Иисус этого не допустил, как читаем в 4 книге царств, глава 19, стихи с 34 по 36. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего», говорит Господь. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. Из этих двух событий мы видим, что может сделать один ангел или ангел Божий за одну ночь, а Господь Иисус имел в своем распоряжении порядка 25 тысяч ангелов. Они в одно мгновение разнесли бы этот крест в мельчайшие щепки. Голгофский крест открывает природу всего творения, видимого и невидимого. Открывает природу падших в грех людей. А с другой стороны, открывает природу Бога, который представляет собой свет и одновременно любовь. И то, и другое мы видим в Голгофском кресте, чистый и святой, в котором мы не видим ни тени греха, нес на себе весь позор и оплевания, избиения и насмешки грешников, сначала от еврейской черни в соответствии с Евангелием от Луки, глава 22, стихи 62 и 63. «И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, насмехались над ним и били его». Затем, в соответствии с Евангелием от Луки, глава 23, стих 11, «И воины Ирода совершили над Иисусом то же самое, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Для насмешки они одели на Иисуса королевскую одежду. Дополнительно к этому они возложили ему на голову еще терновый венец и как символ власти дали ему в правую руку трость, становились перед ним на колени, не подозревая, что на этих же коленях они когда-то будут найдены перед ним в глубоком смирении». Читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стих 29 и 30. «И сплетший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Повторяю, воины становились перед Иисусом на колени, не подозревая, что на этих же коленях они когда-то будут найдены перед ним в глубоком смирении, потому что Господь Иисус говорит, что перед ним преклонится всякое колено, и даже те, которые преклоняли свои колени с целью насмешки перед тем, который был Сыном Божьим, хотя они этого не знали и даже не подозревали. В послании филиппийцам читаем в главе 2, стихи 9 и 10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Пилат, который трижды объявлял, что он не находит в Иисусе вины, но имевший власть над казнью Иисуса, передает его иудеям для распятия. Мы могли бы даже сказать, что Пилат был хорошим человеком. А когда распятие со всеми сопровождаемыми мучениями и унижением подходило к завершению, то Господь Иисус открывает свои уста и говорит в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34. «Иисус же говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это было первое слово Иисуса на кресте. Один мятежник, этот возмутитель и убийца, тоже висит на одном из крестов рядом с Иисусом, Творцом мира сего. Все злое и доброе расположено очень близко, можно сказать, на расстоянии толщины папиросной бумаги. Библия, Слово Божье, говорит, в первом послании Иоанна, глава 3, стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Параву этот хороший Пилат освободил, но Иисуса он передал по воле иудеев. Поэтому мы спрашиваем, в чем заключалась их воля? Их воля заключалась в том, чтобы Христос в поношении и мучениях умер между двумя злодеями. Теперь у нас возникает следующий вопрос. Была ли ненависть иудеев, эта ненависть без причины сломана или удовлетворена, когда Иисус Христос висел на кресте? Мы должны сказать, что их ненависть без причины не была этим удовлетворена. На основании телесных страданий и крови Иисуса ненависть иудеев еще далеко не была удалена. К телесным болям они прибавили еще и душевные боли. И об этом нам сообщает Святое Писание. Каждое достоинство, в котором Господь Иисус был раньше признан и на основании которых Иисусу поклонялись, использовалось теперь для насмешки и издевательства, как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 29 и 30. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». А также Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 39 по 40. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Такие хульные слова они говорили нашему Творцу и Спасителю грешников, Царю Израиля, возлюбленному Божьему Сыну. Все эти факты, все титулы иудеи преподносят Иисусу как хуление. И мы знаем, что весь религиозный мир, в котором мы сейчас живем, находится в том же состоянии, как и те религиозные люди в конце времени закона. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.